Здравствуйте. Меня зовут Арина Бородина. Я снова с вами на «Живом гвозде» в прямом эфире. И в течение часа буду отвечать на ваши вопросы. Вопросы уже поступают сюда к нам в канал. Но я хотела бы начать, я специально себе заготовку принесла, шпаргалку. Я на прошлом эфире, это было почти месяц назад, был вопрос в чате по поводу сценарных мастерских, где можно учиться на сценариста. Я пообещала, что я подготовлю эту справку и скажу в следующий раз. Я не знаю, слушает ли нас автор вопроса, я, к сожалению, не помню его имени, но коль уж сказала, что я подготовлю справку, я ее подготовила. Может быть, это кому-то еще пригодится. Я сейчас не про уровень и качество, я просто про некий список мастерских, факультетов, где можно учиться на сценариста. Несмотря ни на что, это все по-прежнему существует. Ну, то есть есть большие какие-то специализированные школы, по-прежнему есть в ГИК, сценарный факультет, есть Московская школа кино, она работает, существует, все в порядке здесь. Здесь тоже есть сценарные мастерские, сценарные курсы. Есть школа кино и телевидения «Индустрия» Федора Бондарчука, там тоже есть и шоураннеры, и сценаристы, вся эта специализация есть. Есть Институт кино при Высшей школе экономики, его вот как раз возглавляет Александр Акопов, ему сегодня 65 лет, день рождения, и с завтрашнего дня он возглавляет канал СТС, новая должность. Вот, в Институте кино тоже есть сценарная специализация. Есть высшие курсы сценаристов и режиссеров. Там Павел Финн, Владимир Хотиненко, ну, в зависимости от специализации. Это известные курсы, которые еще были, что называется, советские и в нынешние времена. Из тех сценарных мастерских я спросила у людей, знающих, сама я с этим никогда не сталкивалась, вот несколько мне дали списков. Это сценарная мастерская Александра Молчанова, сценарная мастерская Александра Гоноровского с индивидуальной методикой обучения, написано было у меня. Киношкола «Свободное кино» Дмитрия Куповых. Есть проект «Ленфильм дебют», именно сценарный, туда присылают сценарии, дебюты, соответственно, в связи с названием. Этот проект в прошлом году вышел в первый раз. Делают его Анна Гудкова и Александра Васнецова. Они в индустрии очень известные продюсеры и сценаристы, и редакторы одновременно, много функций. Есть студия-марафон «Пишу кино» Аллы Дамскер. Не все его рекомендуют, но как факт, эта мастерская есть сценарная. В Санкт-Петербурге есть факультет сценарный в Петербургском государственном, значит, это называется СПБ ГУКИТ, если аббревиатура. Это факультет кино и телевидения, Петербургский государственный вот этот вот университет. И есть был бывший ЛГИТМИК, это знаменитый Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сейчас это Российский государственный институт сценических искусств. Я не знаю точно про сценаристов, но полагаю, что факультет сценарный там тоже должен быть. Это что касается сценарных мастерских. Те, кому это интересно, могут потом прослушать эфир и посмотреть. Вот я уже сразу вижу ремарку. Тимофей Сполохов. Федя Бондарчук еще и учит, только чему сам-то дрянь снимает. Но это, скажем так, ваше оценочное суждение. Дело в том, что там не Федор Бондарчук учит сценарному мастерству, а приглашенные сценаристы разные. Школа его, Бондарчука в том числе, хотя он не единственный ее учредитель, а сценарные курсы читают люди, которые занимаются драматургией кино и сценарными делами. Вот, поэтому все эти оценочные суждения мы оставим здесь в чате, их можно посмотреть. И еще я хотела сделать одну ремарку, она выглядела, тоже была в прошлом эфире, не могу не поделиться. В конце прошлого эфира кто-то из вас мне написал, что вот будет чемпионат мира, а я еще так изумленно говорю, повтор что ли, говорю, на Матч ТВ. Поверьте мне, я впервые узнала о том, и я, кстати, вижу это во многочисленных публикациях в телеграм-каналах, что чемпионат мира в Катаре будет проходить осенью и зимой. На мой взгляд, это вот действительно исторический момент, что когда на всем европейском континенте осень, переходящая в зиму, проходит чемпионат мира по футболу. Это впервые. Я совершенно этого не знала. То есть я знала, что чемпионат мира в Катаре, но я не знала, когда. И поэтому, когда вы мне написали здесь, что он скоро будет, трансляции действительно идут на Матч ТВ. Надо сказать, что, значит, они сохранили контракты, подписанные еще тогда. Их не стали расторгать, несмотря на то, что произошло после 24 февраля. Трансляции идут на Матч ТВ. Для меня это полная, повторюсь, какая-то неизведанная для меня совершенно тропа смотрения. И я понимаю, я большой фанат чемпионатов мира и чемпионатов Европы по футболу. Вот такой у меня тоже интерес. И я никогда почти их не пропускала, за исключением, может быть, начала 90-х. А смотрю их с 86-го года, представляете? Вот. Я не уверена, что я... Я сегодня краем глаза смотрела этот матч, исторический теперь уже, где Аргентина проиграла Саудовской Аравии 1-2. Ну, не весь. Я вот понимаю, что я не могу пока себя совершенно перегрузить. И то, что это осень, а не лето, когда традиционно идут чемпионаты мира и Европы. И то, что сейчас другое время, другой мир, и я не могу себя пока встроить. А раньше я, конечно, смотрела даже отборочные все туры. Возможно, ближе к каким-то финальным играм, к окончанию группового турнира я включусь, но пока совершенно не могу. Еще раз спасибо тому, кто это написал, а я вот, видите, пробел у меня был. Я не знала, что чемпионат мира по футболу начнется в ноябре. Ну, у нас сейчас весь мир перевернулся, чего уж тут удивляться. Так, тут уже появилось много вопросов, то есть со своими двумя из трех заготовок я закончила. Значит, как всегда, у нас первый вопрос от Стаса Путильцева. Стас, спасибо большое вам за внимание. Думаю, что не только у меня так. Значит, вопрос такой. Добрый день, Арина. Известно ли вам что-нибудь о том, где и как, и сколько лет хранятся архивы телевизионных программ российских телеканалов, а также что происходит с архивами программ закрытых каналов? Вопрос интересный, но не могу сказать, что у меня есть исчерпывающий на него ответ. Архивы телевизионных программ, во-первых, хранятся на самих телеканалах, у них у всех есть свои библиотеки, иначе бы они не выжили, они повторяют многие программы, а те, которые не повторяют, они у них все равно хранятся. А если это программы независимых так называемых производителей, студий-производителей, там в зависимости от авторских прав, либо они хранятся у этих производителей, либо, если права принадлежат каналу, то опять же у каналов. Есть такая структура Госфильмофонд, там хранятся архивы старых советских программ и части программ российского телевидения. Ну, как правило, там все-таки советские эфиры, то есть там право наследия, что называется, переходили. Это государственная структура, она раньше принадлежала в том числе ВГТРК. Сейчас я уже боюсь напутать, входит она или нет. Что касается программ закрытых каналов, тоже здесь очень сложная история. Вот, например, ТВ-6, да, был закрыт, там программа «Намедни», например, Леонида Парфенова закрыта, давно ее нет, с 2004 года. А права на название программы, например, по-прежнему принадлежит НТВ, поэтому программа Парфенова на Парфеноне с некоторых времен, когда выходила, она не могла называться «Намедни», там по-другому она, то есть «Намедни» считывается, но по-другому она зафиксировано. Но это другой пример. То есть закрытых каналов то же самое. Авторские права. Если авторские права принадлежат создателям, значит, это их личный архив. Если каналу, то она была у канала, а дальше там могла быть какая-то юридическая тяжба и так далее. То есть нет специального такого анклава, что называется, куда могли стекаться программы закрытых каналов или исчезнувшие из эфира. Про вопрос авторских прав. Но, как правило, каналы, которые существуют, и программы, которые выходили, как и сериалы, они хранятся на самих каналах. Тимофей, вот опять Сполохов, спасибо, да, вам не хватает обзоров Арининых. Пожалуйста, читайте мой телеграм-канал. Ну, там не такие, конечно, обзоры, но все-таки там я пишу о каких-то событиях, которые мне кажутся примечательными. Константин, 1995. Здравствуйте, Арина. Выходят ли сейчас юмористические телепрограммы юмористов старой волны? «Аншлаг», «Евгений Петросян», «Измайловский парк», «Смеяться разрешается» и другие. Надо же, вот вас тоже это интересует. Но что я вам хочу сказать? Аншлаг, я думаю, будет выходить, пока мы с вами живем на этом свете, и создатели его тоже. Но он выходит, по-моему, чуть ли не раз в год. Я не знаю, выйдет ли он в этом году, старый Новый год, или там в 23-м году. Я боюсь загадывать сейчас вообще о чем-либо. Но как факт, эта программа существует, как ни странно, Регина Дубовицкая. Петросян выходит. Я периодически вижу его анонсы на канале «Россия». У него какая-то новая программа. Боюсь вам соврать, но там, естественно, не «Кривое зеркало». А вот «Смеяться разрешается», по-моему, тоже было. Но у Петросяна точно есть своя программа на канале «Россия». «Измайловского парка» нет, но какие-то передачи вот ситуативные у них выходили. Просто после 24 февраля сетка, понятное дело, претерпела изменения даже на государственных каналах. Но Петросян, да, он сохраняет свои позиции. Ну, в рейтинги, в топовые он уже не попадает, но, видимо, свою аудиторию какую-то он сохраняет. Ну, раз вы тем более задаете вопрос. Наталья Васильева спрашивает: «Арина, как вам интервью Дмитрия Муратова, Юрия Дудю?» Наталья, Томск, 30 лет, видимо. Да, вы знаете, я как раз ночью посмотрела интервью, закончила его смотреть и повесила у себя в Телеграме свои впечатления и ссылку на это интервью. Вы знаете, я уже говорила вам, с 24 февраля я все чаще и чаще, у меня Юрий Дудь становится активным, что называется, посетителем, в кавычках здесь ирония моя, моего просмотрового списка. Мне почти все его интервью, я не все смотрю, но очень многие после 24 февраля стали нравиться гораздо больше, чем было до этого. И интервью Муратова и Дудя тоже не стало исключением. Я с большим удовольствием и интересом его смотрела. Мне нравятся оба. Так же, как я с удовольствием смотрела интервью с Павлом Лобковым. Каждый остается при своей позиции. Каждый до конца ее отстаивает. Достойно, очень внятно. Если мы говорим об интервью с Муратовым, то и Муратов, которую смею назвать Димой, поскольку мы знакомы, и Юрий, ну, Юр тоже могу сказать, но все-таки Юрий, каждый со своих позиций говорит об очень важном для них. О мере компромисса – это безграничная тема. Конечно, у Муратова прекрасный совершенно пример про Герасима и про Муму, это вне времени. Почему он отказался? Про сетевой инцест прекрасно. Но там много всего, что сетевой трибунал, это повторяет даже Дудь потом в разговоре. Я с большим интересом смотрела. Это не означает, что я полностью разделяю там взгляды Муратова или абсолютно согласна с тем, как задает вопросы Дудь. Мне просто нравится, что, и это вызывает мое большое уважение и симпатию, что Юра доспрашивает, вот видите, все-таки сказала Юра, что Юра доспрашивает до конца при внешней симпатии к собеседнику, задает очень неудобные, неприятные вопросы. Вот как, например, там есть блок про Евгения Миронова, Муратов отвечает, а Дудь не отступает. Но у Муратова тоже своя позиция. Он говорит, что он его друг, Миронов, Евгений Миронов, и что он должен с ним поговорить и только потом ответить. Лукавство – это не лукавство, это уже восприятие зрителя. Меня вызывает уважение, что тот стоит на своих позициях, а Дудь его доспрашивает. Так же, кстати, была ситуация с Лобковым. Ну, что касается моего личного отношения, я всегда говорю и вот написала тоже, как хорошо, что есть такие люди, как Муратов, и что он сейчас в Москве здесь. Кроме большой симпатии и профессионального уважения, вот таких базовых, основных чувств Муратову у меня других нет. И повторюсь, я с большим интересом слежу за тем, как сейчас строит разговоры и как выбирает своих собеседников Юрий Дудь. Он большой молодец. Вот эти два последних интервью с Лобковым и с Муратовым, которые у него выходили, просто на ура, что называется. Поэтому вот я вам отвечаю на вопрос, как вам интервью. Если вы не видели, я вам очень советую посмотреть. Юра, он по очень уязвимым моментам, конечно, говорит с Муратовым, и это очень держит. Эти вот 2,5-3 часа у него в среднем длинное интервью, они смотрятся очень легко, на мой взгляд. Так, Кирилл Синельников, лайк и здрасте. Здрасте. Ну, лайк я не ставлю, но раз лайк, хорошо. Лайкнул, а то забуду, футбол смотрю. Расул Беджиев. Спасибо. Так, что у нас дальше? Я проворачиваю. Очень люблю ваши передачи, Питер. Спасибо большое, мне приятно. Город, в котором я родилась. Если будет у меня скоро там мероприятие, надеюсь, я напишу об этом в своем телеграм-канале. Вдруг у вас будет возможность, приходите. Я вот люблю комментировать, милый друг. Ну, прекрасно, комментируйте. У вас здесь вообще всегда сообщество свое, вы между собой разговариваете. Так, Дания, Тунис, 49-я минута, 0-0. Вот у нас тут тоже уже болельщики смотрят. Вопрос. Знакома ли вам, Николай Насонов задает, знакома ли вам такая Яна Бельская? Она позиционирует себя как телеаналитик и уверяла вчера на канале 450 тысяч подписчиков, что Соловьев и Скобеева резко упали по рейтингам. Так ли это? Ну, я не знаю, кто такая Яна Бельская, честно вам скажу, и честно, даже на просторах вот телеграм-каналов я не встречала. Ну, прекрасно, я рада, что у нее 450 тысяч подписчиков. Насчет Соловьева и Скобеевой, что резко упали по рейтингам, нет, это не так. Я не далее, как сегодня, печатала московский, опубликовала, опять же, у себя в телеграм-канале московский топ-10 самых популярных рейтинговых телепроектов. К сожалению, я или к счастью, может быть, для кого-то. Делаю это каждый вторник и каждую среду. Завтра будет общероссийский топ-10. И там присутствует... Скобеева не попала в топ-10, но рейтинги у нее все равно не упали. Соловьев на очень высокой позиции вместе там с другими представителями российской пропаганды. Поэтому я не знаю, откуда эти данные. Но я привожу данные официальной компании «Медиаскоп», они могут быть достоверные для кого-то или нет, но это официальные данные официального измерителя телеканалов. В аудитории 18+, это целевая аудитория этого канала, где они выходят, «Россия-1», я была бы рада зафиксировать это. Там на прошлой неделе были небольшие ротации, но резкого падения я там не вижу. Так, в Аргентине лето. Ну, конечно, но дело в том, что в Аргентине может быть и лето, и все что угодно, но сейчас-то у нас здесь, в России, в европейской части мира, осень, а потом за осенью последует зима. И обычно чемпионат мира Европы всегда проходит в июне. В середине июня он начинался и в июле заканчивался. Лика, добрый вечер, рада вас видеть и слушать. Арина, Нижний Тагил. Вот, Нижний Тагил, как раз пользуюсь, спасибо, мне очень приятно, Лика, а вдруг, хотя это не совсем близко, вот я пользуюсь случаем, хочу тоже сделать анонс. Это тоже стало известно буквально уже на днях, и у нас, я знаю, есть слушатели из Екатеринбурга, вы несколько раз писали мне сюда, и я говорила, что должна приехать, вот приеду в Екатеринбург, если вы сможете приехать из Нижнего Тагила до Екатеринбурга, приезжайте, я буду выступать в Ельцин-центре 12 декабря, в 19 часов. Приезжаю я с темой о сериалах. Ну, сейчас я могу выступать пока только на эту тему, хотя лукавить не буду. Она мне близка, она мне нравится, я часто об этом рассказывала. Несмотря на нынешние времена, вот 12 декабря я буду рассказывать о сериалах 2022 года. Сегодня уже на сайте Ельцин-центра открыта регистрация, вход бесплатный. Я потом отвечу на вопросы про сериалы, которые, по моему мнению, в 2022 были самыми популярными, резонансными, повторюсь, по моему мнению. И какой-то небольшой, может быть, анонс-прогноз по сериалам будет на 2023 год. Но, в общем, я очень рада, честно вам скажу. Я очень люблю Екатеринбург, очень люблю выступать в Ельцин-центре. И не знала, получится или нет, но вот мы договорились с командой Ельцин-центра, что 12 декабря я приезжаю в Екатеринбург выступать. Поэтому, если у кого есть возможность, Екатеринбург, Свердловская область, приезжайте. Лика, вот вы мне поэтому... Поскольку вы упомянули, я тут же и проанонсировала. Посмотрел вас в Телеграме топ-10 передач на ТВ с 14 по 20 ноября. Это жесть, как эту отраву можно смотреть. Павел Норд, по-моему, да. Ну, я, по счастью, вам честно скажу, уже не смотрю, как вы сами сказали, отраву, это ваше, опять же, оценочное суждение, но я не смотрю практически телевизор вообще. Я фиксирую данные измерений, чтобы понимать, как на 39-й неделе с 24 февраля, что и как, согласно данным медиаскопа, смотрят москвичи или зрители страны в целом. Поскольку у меня нет обзоров, и я не занимаюсь тем, чтобы мониторить эфир, я это уже несколько раз говорила, за 20 с лишним лет впервые я перестала смотреть телевизор, хотя меня по-прежнему представляют телеобозревателем. Наверное, это не совсем верно, но за новостями телевидения, которые я получаю в релизах, которые я вижу в рейтингах, за рейтингами слежу, то, что я вижу в эфирной сетке, я, конечно, смотрю. Новости телевидения, которые мне присылают в анонсах, я отслеживаю. Но смотреть я это не смотрю, а то, что именно пропагандистские форматы собирают самые высокие рейтинги, начиная с 24 февраля, вот эти все отрезки времени, это правда? Это так, это надо фиксировать. В этой реальности мы сейчас живем уже почти 9 месяцев. Вот, ну, есть альтернативные источники, поэтому да. Так, вот в Австралии лето начинается прекрасно, не останавливается, милый друг, говорит нам про географию мира, где и как проходит. Так, хорошо, дальше поедемте. Надя Шаронова, здравствуйте. Как вы думаете, почему так много обвинений Муратова в лицемерии? Кажется, что он величайший благодетель, небожитель, и вдруг такое нападение аудитории. Вы знаете, я не читала комментариев. Я полагаю, что, видимо, вы отталкиваетесь от комментариев, вдруг нападение аудитории, потому что там, в общем, в эфире это только они вдвоем, Дмитрий Муратов и Юрий Дудь. Ну, во-первых, есть такая банальная истина, что люди все разные, мы очень все разные, и в этом чате разные, и я сижу, отличающийся от того, кто смотрит меня или слушает. И у всех разные представления о добре и зле, о плохом и хорошем. Муратов много лет возглавляет «Новую газету». Он там, кстати, в интервью очень здорово говорит, что он рад, что есть вопросы к нему, но нет вопросов в газете. Это, кстати, очень верное замечание, потому что он живой человек, он известный журналист, редактор большого журналистского коллектива. Муратов – лауреат Нобелевской премии мира, невероятный вообще масштаб, то есть журналист мирового масштаба. Конечно, он будет всегда вызывать разные отношения. Вообще, профессия журналиста и профессия редактора, она такая, что... Она всегда будет вызывать споры. Уверяю вас, посадят туда Алексея Венедиктова, собственно, он был уже у Юрия Дудя, и к нему будут разные вопросы. Посадят туда Олега Добродеева, хотя этого, конечно, никогда не случится, главу ВГТРК, и к нему будут очень разные, уверяю вас, будут разные полярные отношения и мнения. Это неизбежно. Люди, которые принимают решения, за ними коллектив, они думают о своих сотрудниках, о безопасности, о жизнедеятельности газеты, хотя все заблокировано почти сейчас, но все равно не сдается, не смирится «Новая газета» и ее коллектив во главе с Муратовым, что их нет. Нет, они все равно присутствуют в информационном пространстве и будут присутствовать. Поэтому меня, например, совершенно не удивляет нападение аудитории. Ну и что нападение аудитории? Она на той аудитории, чтобы нападать. Больше, меньше, это будет всегда. Было, есть и будет. Уверяю вас, вот после этого эфира, да и в самом эфире, также кто-то будет нападать на меня. Кому-то нравится, вот кто-то хвалит, а кто-то возмущен, кто-то негодует, кто-то говорит, кто эта тетка вообще, как она хорошо устроилась. Тут был как-то один прекрасный совершенно комментарий. Как хорошо тетка устроилась. Сообщает о рейтингах Малаховой, получает деньги в кассе. Этот человек стоял рядом, когда я получала деньги в кассе за рейтинги Малахова. Понимаете? Поэтому это будет всегда. Я деньги за рейтинги Малахова не получаю. Я вообще официально безработная после ликвидации радиостанции «Эхо Москвы». Моя трудовая книжка лежит дома. То есть я, конечно, стараюсь и как-то зарабатываю себе на жизнь, но официально я нигде не работаю. Вот. И очень рада, что у меня есть возможность приходить в прямой эфир и общаться с вами, отвечать на ваши вопросы. Оксана, Лика, так вы сейчас в Нижнем Тагиле. Вот видите, прекрасно. Пишут здесь. Вот, кстати, Дед Митрич, это ник у человека, пишет, сайты архивы ТВ онлайн. Есть замечательный один ресурс, вот в том числе, но там архивы не далее, как за 2 недели, максимум месяц. У Стаса был вопрос, где в принципе хранятся архивы. Я сама пользовалась в силу профессиональной необходимости этим сайтом, когда программа уже выходила в эфир, и я по сетке искала ее эфир постфактум. Но это очень недолгосрочное хранение на этом ресурсе. Вот, «Белые столбы» пишут, видите, профессиональный сайт. В Госфильмофонде в «Белых столбах» хранятся фильмы. Совершенно верно, спасибо за уточнение. Я вот оговорилась, и то, что вы мне пишете в эфир, это очень верно. А телепрограммы в Гостелерадиофонде в Красногорске. Правильно, спасибо за уточнение. В Гостелерадиофонде, но там все-таки программы советского телевидения, как правило, хранятся, но наверняка и какие-то программы уже новейшего времени тоже. «Небожитель» никогда так Муратова не воспринимала. Ну, повторюсь, у нас разные, у всех могут быть оценки. Я с большим уважением, могу говорить только о себе в данном случае, я с большим уважением и симпатией отношусь к Дмитрию Муратову. Наверняка в его богатой жизненной биографии были разные моменты и разные решения. Но, как правило, базово, как я говорю, он очень честный, порядочный человек, и он отвечает за свои поступки. Нравится кому-то его решение или не нравится. Нравится ему кому-то роль его в участии Голунова. Или то, как он оценивает поступки Евгения Миронова. Понятно, что ролик, который был показан, где Евгений Миронов осуждал пародию Максима Галкина на Сергея Собянина, ну, там все более-менее понятно, но он же правильно сказал, там не по злому умыслу. Ну, вот так Миронов хотел его оценить. Миронов гениальный артист, и это очень сложная ситуация. И поэтому то, что, например, в этом эпизоде говорил Муратов про Миронова, это как минимум заслуживает внимания, а как максимум попытки понять вот со стороны аргументов Муратова мотивацию поступков Евгения Миронова. Так видите, ведь Ивата сказала, но мне кажется, понятно, что я имела в виду. Стас Путильцев, как всегда, здесь, а где второй штатник Дмитрий Мезенцев? Не знаю, действительно. Так, я не воспринимала его небожителем, но он действительно не небожитель, он вообще... Если говорить грубо, он рабочая лошадь. Он всю жизнь работает. Журналистика – тяжелый труд, и он рискованный труд, тяжелый. Особенно в таком издании, как «Новая газета». Ни в одном российском издании не погибло столько журналистов, столько, сколько погибло в редакции Дмитрия Муратова. И не погибло именно при исполнении своих профессиональных служебных обязанностей. Это очень о многом говорит. И безопасность сотрудников в данном случае не пустые слова в его интервью с Юрием Дудем. Так. Снова всем привет из деревни на Дюсселе. Дюссельдорф, наверное. Love story. Телевизор враг. А кому-то друг. Судя по тому, что есть аудитория. Петросяне жива, кто его смотрит? Ну, жива, жива, я же вам сказала. А кто смотрит? Ну, кто-то смотрит, раз телеканал «Россия-1» вставит его в эфир. Муратов восхищался, и Васи, дуэт юмористов, посмотрела абсолютно никакое. Ну, не только Муратов, кстати, восхищался этим концертом. Его очень много цитировали и в Фейсбуке, и в Телеграм-каналах. И я видела много постов. Это же все вкусовое ощущение. Это, к слову, о том, что все очень разные. Эльвира Мясникова. Арина, вы считаете надвое сериалом года. Несмотря на великолепную игру исполнителей мужских ролей, сериал показался мне скучным и неинтересным. Я не поняла замысла режиссера. Эльвира, ну, опять же, мы вот будем... Спасибо за вопрос, ремарку. Я действительно написала вчера в Телеграм-канале и сегодня в одном из комментариев своего коллеги Бориса Барабанова. Он не принял тоже категорически этот сериал, что я его считаю лучшим сериалом года. Меня попросили сделать подборку в конце декабря в одно издание, я потом скажу и в Телеграме об этом напишу, когда я его сделаю, топ-10 сериалов 2022 года. Я согласилась без комментариев, а просто списком, вот как я считаю. Вот я считаю, я еще не досмотрела два сериала, которые уже выходят, сразу забегу вперед. Это на Кинопоиске сериал «Монастырь» Александра Молочникова, он вышел 6 серий, и долго было непонятно, выйдет или нет, он вышел. Это такая драма, там Филипп Янковский, Анастасия Ивлеева, известная телеведущая, блогер, она впервые играет в сериале. Там Артур Смольянинов, там много, Наталья Кудряшова, много популярных актеров играет. Вот он сейчас вышел, уже 2 серии из 6 вышли. И «Черная весна» на старте. Любовь Львова и Сергей Тарамаев, режиссеры. Это сериал «Марс Медиа» и «Старта», где играют очень много молодых актеров. Это тоже драма о молодежи. Вот эти два сериала я еще один видела, 2 серии, второй не видела, «Монастырь» вообще. Буду смотреть, но если за скобки их вынести, то надвое для меня пока самый лучший сериал. Вы говорите, я не поняла замысла режиссера. Ну, это я не, как сказать, не толкователь замысла Валерия Тодоровского. Я могу сказать о том, что я увидела в этом сериале глазами Тодоровского, как режиссера, потому что рассказывать истории о любви, об отношениях мужчины и женщины, так как рассказывает это Тодоровский, мне кажется, за 30 лет, что я смотрю его фильмы, мало кто умеет. Это абсолютно мой режиссер. И к тому же Валера еще прекрасный сценарист. Он же изначально как раз закончил сценарный факультет в ГИКа, слово о сценаристах, с которых я начала. И это очень редкий дар. И этот дар передался ему от отца, а от отца уже и к сыну, и внуку, Петру Тодоровскому-младшему, который тоже пишет сценарии и сам же их у себя снимает по своим сценариям фильмы. Это история, я уже говорила, это история о любви внадвое, крупным планом. Что она, чем она меня держала и завораживала? Это история глазами мужчин, двух героев, да, Кости и Сани. Костю играет Козловский, Саню Александр Петров. Как они переживают, вполне успешные, сложившиеся люди, в случае с Костей несвободный, много лет женат. Как они переживают и меняются, когда их накрывает, как я сегодня написала в Фейсбуке, любовная лихоманка. Состоявшихся, вполне успешных среднестатистических мужчин, работающих в офисе, занимающихся консалтингом, несвободных. Там есть вот эти ремарки, когда мы видим митинг ОМОНовцы, потом мы видим Петрова со шрамом, он говорит, ты был вчера на митинге, почему ты со следами царапин, да? То есть вот эти реалии, они рассыпаны. Герой Козловского едет на машине, да, и видит цепочку ОМОНовцев. Это такая маленькая деталь, но она есть. И вот он встречает женщину, в которую он влюблен. Она живет в другом городе, в Питере. И герой Петрова встречает девушку, в которую он влюбляется. При том, что и тот, и другой, в общем, не избалованы, судя по всему, женским вниманием. Уж герой Петрова так точно. И вот как меняется их жизнь, как они страдают, мучаются, врут, мучают тех, кто с ними рядом, как в случае с Козловским, героем Козловского. Вот это меня в этом сериале, собственно, и подкупило. И я вижу, как это снимает Тодоровский. Не на быстрой перемотке, а глубоко, постепенно погружая в это состояние. Кому-то нравится, кто-то принимает, кто-то нет. Были эпизоды в этом сериале, которые лично мне тоже довелось в жизни пережить. Один просто вот как, что называется, списан. Я даже потом Тодоровскому, с которым с Валерой мы знакомы, написала. У меня такое ощущение, что как будто, говорю, вы знали эту мою историю. Потом еще одна моя знакомая тоже мне сказала, да, я тоже переживала некоторые эпизоды из этого сериала. Многим он не нравится, но я знаю людей, которым нравится. Поэтому, ну, не поняли замысла режиссера, это не страшно. На то же, это же на то и искусство, что кому-то нравится, а кому-то нет. А для меня это сериал вот о любви, которая меняет людей и меняет их жизнь. И я смотрела его с 1 до 9 серии, именно вот с таким погружением. Он потом будет, видимо, в телеэфире. Я честно скажу, я не понимаю, как его смотреть в телеэфире с рекламой и на канале «Россия-1». Ну, наверное, на платформе то, что он остается, «Море ТВ», это лучший путь к просмотру сериала. Ну, в общем, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Так, что дальше? тут пишет тоже, я вот думала, что я одна не воспринимаю Васи, тоже вкусовое. Так, ну у вас идет дальше диалоги между собой. Муратову надо бы... Так, это я читать уже не хочется, значит, про внешний вид и так далее. Так, прекрасно. Вот я же говорю, видите, люди в диалоге уже про коррекцию губ говорят и так далее. Так, спасибо, Юлия из Минска, всегда указывает адрес телеграм-канала, да, спасибо вам большое. Так. Как много всяких диалогов. Так, за какую страну вы болеете в Катаре? Ольга Рудакова. Ну, я, дело, наверное, все-таки не в Катаре, а в чемпионате мира по футболу, наверное, вы хотели спросить. Вы знаете, у меня несколько лет, в смысле, несколько лет, несколько десятилетий были разные такие приоритеты, что называется, команд стран, но есть... неизменная. Я с большим интересом и нежностью, как я говорю, отношусь к сборной Франции. Я люблю очень сборную Германии. Я не знаю, в каком она сейчас, что называется, боевом состоянии. Я люблю голландцев. Ну, пожалуй, что вот это три команды, три страны, которые я с интересом всегда жду. Но я люблю просто смотреть игры. И в каждой игре, в каждой паре я всегда выбираю, за кого я буду болеть. Я даже сейчас не могу в это погрузиться. Настолько совершенно другой мир, что я не могу пока себя привязать к чемпионату мира. Но, наверное, где-то, наверное, ближе к концу или второй половине, наверное, может быть, посмотрю. А может быть, так и не смогу. Не знаю. Но я люблю европейцев. Вот три страны я назвала. Я вот, например, болела за французов на чемпионате Европы. Так, вот... Кто-то тут поправляет. В Аргентине не лето, а месяц жарит. Лето – это маленькая жизнь. Прекрасно. Вот люди в поэзии. Почему телеканалы и телекомпании не следуют примеру вида и не оцифровывают программы 90-х, начала нулевых? Например, условные окна с Нагиевым на сайт ТНТ «Премьер» можно было бы. Вопрос денег или энергозатратно? Вы знаете, а я не уверена, что программа «Окна» принадлежит ТНТ, потому что, если я не ошибаюсь, не Валерия Комиссарова права и его компании. Поэтому здесь вопрос прав насчет оцифровывают или нет, просто я не знаю, нужно или не нужно. Я не думаю, что это энергозатратно, а именно вопрос необходимости и просчета, кто-то будет это смотреть или нет. Это все очень индивидуально. Так, Арина, спасибо за ответ. Я тоже не знаю, кто такая эта Яна и откуда у нее такая цифра. 450 тысяч подписчиков, это не у нее, а у одного из каналов, который я теперь, думаю, буду уважать меньше. Ну, я не знаю. Дело в том, что я вам скажу так. Возможно, я понимаю, о чем речь идет. Один из каналов... боюсь назвать его неточным названием, по-моему, Moscow Times... Или нет, не Moscow Times, что это? Ну, что-то Moscow, чего-то там. Они перепостили мой очередной топ, интерпретировали его, сделав выводы, что пропаганда вылетела, и у них резко упали рейтинги. Они не сослались на меня, я даже им написала, потом они, извинившись, сослались. Это был топ сиюминутный той недели. В него не попала программа Скобеевой и Соловьева. Но это вовсе не означает, к сожалению, что у них упали рейтинги. Это была их интерпретация. И вот у этого канала там действительно большое количество подписчиков. Сейчас не могу сказать. Меня постит еще один канал, которым тоже много подписчиков, вот с рейтингами. Они тоже... Ну, они хотя бы данные не искажают, они стирают регулярно мои эмоджи, которые у меня являются неотъемлемым элементом топа рейтингового. Они его стирают, ну, потому что сами сделайте выводы, почему они стирают, около каких программ стоят эмоджи-мордочки, и они их стирают, но данные публикуют. Но там я всегда пишу по топам из примечательного и стараюсь сделать такую основную выжимку того, что там происходит по итогам недели, ну, из того, что, мне кажется, стоит отметить. Так, тут опять идут переговоры. Дудь выскочка, но это вам так кажется совершенно, почему он выскочка. Но это же оценочное вот суждение. Он же журналист, который берет интервью. Почему он выскочка? Ну, я не собираюсь с вами вступать в дискуссию, но он вообще занимается своей профессией. Занимается ей так, что у него многомиллионная аудитория, которая его регулярно смотрит. В этом смысле он совершенно уникальный человек, уникальный профессионал с колоссальной популярностью, которая мало кому вообще снится. А что вы тогда смотрите, если Одесса и Большой не понравились? Ну, тут я, кстати, скажу вам честно, вот кто-то между собой говорит, мне Большой – это, пожалуй, единственный фильм Валерия Тодоровского, который я не очень люблю. Точнее, его мне вообще не нравится. Но это тоже нормально. Одесса мне была интересна, потому что это очень личный фильм. Валера родился в Одессе, и там есть его личные детские, юношеские воспоминания. Хотя это тоже, может быть, для кого-то не самый удачный фильм. Большой нет, это вот сложная для меня история была, не моя. А кому-то, да, вот просто Тодоровский не нравится. Ну, не нравится, ради бога, как говорится. Малахов наш любимый клиент рейтингов. Так, конечно, но у Малахова всегда в рейтингах. Вот он, правда, сейчас одиноко, как я написала сегодня среди пропаганды. У Малахова ренессанс начался после 24 февраля, исходя из данных медиаскопа. Пока выходила программа «Пусть говорят», которую он больше не вел на Первом канале, она его обходила по рейтингам все время почти. А сейчас его вот эти шоу «Привет, Андрей» и «Песни от всей души», которые он ведет, ну, я их не видела, то есть я понимаю, о чем речь. Без звука я видела «Песни от всей души», там люди сидят за столом и поют разное. Они постоянно попадают в рейтинги, особенно общероссийские, иногда даже выше всяких, не люблю слово «всяких», выше пропагандистских форматов. Так, кто-то тут проясняет, видимо, кто я такая, а Юля пишет, телеобразреватель, вела на «Эхе» программу. Ну да. Я работала на «Эхе Москвы» со своей еженедельной небольшой программой с 2009 года до момента ликвидации. Она выходила раз в неделю, сначала по пятницам, потом по субботам. Но кроме этого я работала в «Коммерсанте» и много еще в других изданиях публиковалась. Ну, основное мое место работы – это радиостанция «Эхо Москвы» была до начала марта 2022 года. Так. «Приятно вас видеть вживую, Александр Апыхтин». Спасибо. Стараюсь быть здесь вживую, в студии «Живого гвоздя», опять же, вот где-то раз в три недели, раз в месяц. Я знаю только одних Васей, Ващенко с Васильевым. Это они и есть. Их концерт был в Московском дворце молодежи. Он есть на Ютубе. Я его тоже смотрела. Ну, по-моему, очень хороший концерт. Так. Тодоровские чудеса, у него столько гениальных, не отдохнула природа. Нет, не отдохнула совсем. Ни Петр Ефимович Тодоровский, и Валерий Петрович, и Петр Валерьевич Тодоровский. Вот для меня это очень талантливые люди, талантливые режиссеры и сценаристы. А в случае с Валерием Тодоровским он еще уникальный, талантливый и очень успешный продюсер, что редко бывает в одном человеке этой сферы кинематографической. А что не так с Муратовым и Дудя? Просто там 2,5 часа еще не досмотрел. Да там все так, с моей точки зрения. Просто здесь очень живо обсуждают. Это интервью вышло вчера. Я не видела еще, сколько там просмотров, но думаю, что там огромные уже за миллионы. А думаю, что у Дудя вообще многомиллионные просмотры всех его выпусков. Юлия из Минска, смотрю, «Алиса не может ждать». Да, это очень хороший сериал, он тоже выходит на старте. Сериал Натальи Мещаниновой. Не смотрю сериалы, но раз вы порекомендовали, то посмотрю такие все, что вы рекомендуете. Мария пишет. Мария, я не берусь, как вам сказать, быть вашим поводырем, но тут же, опять же, дело вкуса. Я сериалы периодически рекомендую, на которые я обратила внимание. Вот про «Надвое» просто был вопрос подробный, я ответила. Вот Юля тут пишет про «Алиса не может ждать». Да, «Черную весну» я смотрю с интересом. Там очень сложная психологическая коллизия. Его переносили, отменяли премьеру. Молодые люди находят ретро-пистолеты, револьверы и создают дуэльный клуб. И они переходят вот эту грань. Там молодой человек по имени Мел, это старшеклассник, его играет Глеб Калюжный, он мстит столичному режиссеру, который приехал в этот приморский город и соблазняет девушку, которую он любит, ее зовут Анжела. Девушка, на самом деле, по сюжету и сама, в общем, не против этого романа с режиссером. И они его из этих старинных револьверов, в общем, стреляют в него, они вызывают его на дуэль. Я просто только две серии видела на фестивале «Новый сезон», и вот сейчас жду продолжения, там всего 8 серий. Там Даниил Воробьев, Артем Ткаченко, Николай Фоменко, Сергей Гилев. Очень хорошие работы. И там параллельно еще несколько линий. И вот эти все молодые актеры, которые сейчас, как я написала, на расхват идут в разных сериалах и фильмах, у них там очень такие выразительные работы. Олег Чугунов, вот он играл как раз в фильме Петра Тодоровского «Здоровый человек». Он там тоже играет роль, его отец баллотируется в мэры, и, похоже, у него там роман такой нетрадиционной ориентации. В общем, там такая очень сложная коллизия. Мне, например, очень интересно, как они из этой коллизии выйдут, создатели, потому что простого выхода там нет. А с каких пор Иваси стали юмористами? Нет, там речь не о юмористах, а о том, что у них дуэт был. Ну, в общем, вы тут между собой разберетесь. Речь идет о музыкальном дуэте, о котором вы, собственно, и написали. Это очень хороший концерт, на мой взгляд. Арина, пишет Людмила Маркова, поездки в Иваново и Мурманск. Это для души очень захотелось в музей Цветаевой. Это не музей Цветаевой. Вы говорите про Иваново. Спасибо, вы, видимо, читаете мой телеграм-канал. Значит, это музей семьи Цветаевых. Это в 10 километрах от Иваново. Там родился дед Марины и Анастасии Цветаевых. Он был священником. Там жил и родился их отец, знаменитый основатель музея изящных искусств, нынешнего музея изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке, и 3 его брата. Прекрасный музей, замечательный. Там столько осталось подлинных вещей, и сама атмосфера, и аура этого места вот просто очень рекомендую. 10-11 километров от Иваново. Дом сохранился, середины 18 века. И вещи личные Ивана Цветаева, его первой жены Варвары. Иловайская, она была в девичестве, потому что эти вещи туда отдали, и они сохранились все эти годы при советской власти, пока дом не стал музеем. Не знаю, он небольшой совсем, но очень яркий. Да, в Иваново ездила для души. Это мой был личный 3-дневный отпуск. Мурманск – более сложная история. В Мурманске я, ну, тоже была не по работе, не по делам. Я 2-й раз в Мурманске, вот только оттуда вернулась. Это была встреча с моей племянницей, которая участвовала в фестивале «Северный характер». И поэтому другой возможности увидеться у нас не было. Я полетела в Мурманск. Поэтому насчет души, ну, в общем, и для души получается тоже. Так, что еще? Какие тут еще вопросы? Добрый день, как начать сотрудничество с Медиаскопом? Ну, это я не знаю. Напишите в Медиаскоп, я с ними сотрудничаю скоро, наверное, почти лет 20. Поэтому тут я советов давать не берусь. Я же по работе с ними сотрудничаю. Я в «Коммерсанте» делала обзоры еженедельные, поэтому с ними сотрудничала. А как вам начать сотрудничать? Я не знаю, вы физическое лицо или вы редакция, которая с ними сотрудничает. Ну, напишите, свяжитесь с ними. Добрый день. Когда будет 2-й этап мобилизации? Будет ли всеобщая мобилизация? Если бы я знала, Алексей Сироткин спрашивает. Я также, как вы, читаю новости в телеграм-каналах, на сайтах, о том, что сейчас идут разговоры о том, что вот-вот начнется 2-я волна, видите, господи, уже по Фрейду, 2-я волна мобилизации. Если бы я знала, вы так меня спрашиваете, как будто я принимаю эти решения, и мне докладывают, Арина, вот начнется 2-й этап. Но думаю, что это, к сожалению, случится. У меня нет иллюзий никаких на этот счет. Так. Смотрим, трудно интеллигентной женщине лайк поставить. Да ладно, спасибо за аванс. Давайте я анонсы прочитаю, потому что у нас времени остается немного, а потом вернусь к вопросам. Значит, 18.05 на канале «Дилетант», параграф 43, тема «Чистка ружей кирпичом», часть 2, «Крымская война в отечественной историографии традиционно рассматривалась как пролог великих реформ. Однако в последние десятилетия все громче звучат голоса: «Да что мы там проиграли-то?» О заветах Лесковского-Левши, о солдатах и офицерах толстовских севастопольских рассказов и о том, по каким симптомам определяют государственную гниль. Прекрасная, я считаю, тема. В студии историк Алексей Кузнецов. Он просто сейчас неизменный герой не только «Живого гвоздя», но и многих программ в той же редакции Алексея Пивоварова, и Леонид Кацва. Канал «Живой гвоздь», 19.05, особое мнение. По Зуму будет Валерий Соловей, политолог. Вот, кстати, про вторую волну мобилизации, я думаю, точно он вам скажет, что он думает, что знает. Российские власти считают его иностранным агентом. Ведущая в студии моя коллега Оля Журавлева. В 21.00 статус, ну, тут уж, конечно, в студии политолог Екатерина Шульман и Максим Курников. Вот это то, что будет сегодня. У нас с вами еще есть... 5 минут, я читаю дальше вопросы. Юлия из Минска, вообще ангел Чатагова, пишет Мария. Я с вами абсолютно согласна. Я видела некоторые эфиры своих коллег на «Живом гвозде», и Юлия всегда неизменно сообщает и адреса телеграм-каналов, и уточнения какие-то по каким-то проектам. Ну, вообще, это очень приятно. Так. Фильм «Экспресс» очень хороший, спасибо за совет. Сигизмунда П. пишет. Я очень рада. Этот фильм на платформе ОКО, он действительно очень хороший, он поднимает настроение. Понимаете, вот в такие темные, тяжелые времена, это на любителя жанр, но там настолько хороши эти герои, и такой прекрасный Павел Ворожцов, мне кажется, это роль мечты для актера. Вот он абсолютно... в другом амплуа, там играет непривычным. Вот, уточняет Юля, да, Тимофей надвое. Сериалы и футбол – это будто бразильский чат-эфир. Ну, вы знаете, это как раз вот футбольные чемпионаты мира и Европы обычно самые рейтинговые телетрансляции в истории российского телевидения. Но в этот раз нет российской сборной в чемпионате, и трансляции идут не на главных двух госканалах, у них там пропаганда в основном. Он идет на Матч ТВ, но я, кстати... с любопытством буду следить за рейтингами Матч ТВ. Вырастет ли доля канала? Наверняка вырастет. Им вообще нечего было показывать в предыдущие времена. И будут ли попадать в топы, ну, ближе к финалу, например, вдруг, какие-то матчи чемпионата мира. Это просто любопытно. Я не думаю, что попадут, но вдруг. Это хоть как-то разбавит пропаганду. А так в былые времена сериалы и трансляции чемпионатов мира и футбола по футболу, именно не хоккей даже, а по футболу, это самое рейтинговое, самое популярное было на телевидении. Поверьте мне, 20 лет за этим слежу. Арина, соскучились ли вы по классическому балету на ТВ, например, по «Лебединому озеру»? Нет, я лучше посмотрю живьем. Но если вы в метафорическом смысле спрашиваете, ну да, можно было бы посмотреть «Лебединое озеро» вполне. А с точки зрения балета как вида искусства, я предпочитаю его смотреть на сцене в театре. Ну, то есть смотреть из зала на сцену в театре. Так, что еще? Посмотрел Дудя «Супервью» с Муратовым. Прекрасно. Арина, спасибо вам. Посмотрела по вашей наводке надвое. Понравилось. Тодоровский мастер. Вот видите, сколько людей, столько и мнений. Это Татьяна Лаптева. А мне «Большой» показался интересным, сложным. Ну вот видите, вот хорошо, сегодня Валерия Тодоровского обсуждаем активно. Арина, несколько ваших любимых книг, спрашивает Лика. Ой, вы знаете, это вопрос вечный всегда. Я могу сказать, что вот если прям сходу, я очень люблю Константина Симонова. Я читала всю его трилогию «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» и «Необыкновенное лето», или оно как называется, «Поправят меня там». Я все время путаю, почему-то хочу «Последнее лето» сказать. Ну, в общем, третья часть, где все заканчивается. Я люблю Булгакова «Мастера Маргариту», я здесь не оригинальна. Я очень люблю Астафьева, я люблю Бориса Васильева. Многие его вещи из писателей, которых я читала и которые меня сформировали. Я очень любила книги о войне, и поэтому Симонова я читала очень рано в школе. Пожалуй, до сих пор я считаю, что «Живые и мертвые» – это книга, которая в меня многое заложила. Там много героев, судьбы которых я помню до сих пор. Арина, мы вас все слушали и уважали. И очень приятно. Но я надеюсь, что у нас такая возможность с вами будет еще на живом гвозде. Алиса, очень сильно. Так, вопросов вижу, что много. У нас с вами сейчас заканчивается эфир. 2 минуты. Дудь был с Гордеевой. Да, прекрасный. Кстати, у них очень интересный формат с Катериной Гордеевой был. Они были в разных городах. В Елабуге как раз, вот где Цветаева, и в Нижнем Новгороде. Также был уже Дудь. Так, ну вот и здесь все это обсуждается. 4 года назад был Венедиктов у Дудя, но еще не вечер, можно еще заново прийти, всегда есть о чем, я думаю, поговорить. Так, у нас с вами заканчивается эфир. Арина, вопросов нет, спасибо вам большое, рада была вас видеть, будьте здоровы, поправляйтесь, появляйтесь почаще, пишет Мария. Вот на этом, наверное, закончим. Я надеюсь, что еще до конца года я буду здесь на живом гвозде. Готовьте вопросы. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, кому интересно, наверняка потом отпишется кто-то. И повторюсь, если вы живете в Екатеринбурге или где-то рядом в Свердловской области, 12 декабря буду выступать в Ельцин-центре. Я очень скучаю. Арина, спасибо вам особенно. Ну, в общем, здесь опять спасибо. Мне приятно, что вы говорите, вот тоже кто-то пишет, Вася Пупкин, «Мастер Маргарита», лучшая книга, я очень люблю Булгакова. На этом я с вами прощаюсь, спасибо большое за внимание, за вопросы, всего вам доброго, берегите себя.